А 1 августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым, и не составит ли ему кто-нибудь компанию. Не прошло и 5 минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку, и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, какое едали в старину, Билл Форестер его прервал. «Вот его-то нам и давайте». «Да, сэр», — подтвердил Дуглас. В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретках. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторки на окнах, плетеные стулья. Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Эллен Лумис. Ей было 95 лет, и она с удовольствием уплетала мороженое. «Молодой человек», — сказала она Биллу Форестеру, «вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на 10, иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести, заказать такую неслыханную редкость, как лимонное мороженое с ванилью». Билл Форестер почтительно склонил голову. «Пойдите сюда, вы оба», — продолжала старуха. «Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине. Похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу». Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней. «Ты, видно, из Сполдингов», — сказала она Дугласу. «Голова у тебя в точь-точь, как у твоего дедушки. А вы Уильям Форестер. Вы пишете в Кроникл, и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана. Все даже и пересказывать неохота».
«Я тоже вас знаю», — ответил Билл Форестер. «Вы Эллен Лумис».
Он чуть замялся и прибавил.
«Когда-то я был в вас влюблен».
«Недурно для начала». Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. «Значит, не миновать следующей встречи». «Нет, не говорите мне, что когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит». «Смотри-то какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от 3 до 4 пить чай. Может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство». «А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила 70 лет тому назад». Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей, заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек. «Ну что ж», — она поднялась, — «так вы завтра придете?»
«Разумеется, приду», — сказал Билл Форестер.
И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед. На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку. А в 3 часа, сам не заметив, как это вышло, ведь он как будто об этом и не думал вовсе, очутился в своей машине на некой улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль, и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и видавшая виды трубка. В огромном зеленом саду перед свежевыкрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось. Донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис. Там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его. Перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.
«Первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет», — сказал он, подходя к ней. «Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя».
«А почему?» — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.
«Право не знаю», — признался он.
«Ладно». Она стала разливать чай.
«Для начала, что вы думаете о нашем подлунном мире?» «Я ничего о нем не знаю».
«Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку 17, он знает все. Если ему 27, и он по-прежнему знает все, значит, ему все еще 17.
А вы, видимо, многому научились за свою жизнь».
«Хорошо все-таки старикам. У них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся, дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность. Разве жизнь не игра? И ведь я не дурно играю». Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле, и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее. «А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно, но не хотела бы я встретить вас, когда мне был 21 год, и я была совсем глупенькая».
«Для хорошеньких девушек в 21 год существуют особые законы».
«Так вы думаете, я была хорошенькая?» Он добродушно кивнул. «Да с чего вы это взяли?» — спросила она. «Вот вы увидели дракона. Он только что съел лебедя. Можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось. Дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет и даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, и ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю, вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники, или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет до самой зари, и вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом. Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне. Выйти невозможно. Знай себе, сиди да жди прекрасного принца.
Вам бы книги писать.
Дорогой мой мальчик, я и писала. Что же еще оставалось делать старой деве? До 30 лет я была легкомысленной дурой, только и думала, что о забавах, развлечениях, да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему любила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут, назло самой себе, я решила,
Раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, по делам тебе, сиди в девках. И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне. И всюду одна да одна. И тут оказалось, быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где. Важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю, с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет этак на 30.